Итак, сегодня у нас 19 июня 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.народ.ру. Сегодняшняя наша лекция целиком и полностью посвящена ответам на вопросы. И в первую очередь я хотел бы услышать вопросы от наших студентов-заочников. Значит, если у вас есть какие-то темы, которые необходимо обсудить, мы сделаем в первую очередь, значит, акцент вот на вас. Если же более или менее будет все понятно, то тогда вопросы от всех остальных желающих. Итак, студенты-заочники. Я смотрю на Владимира, да, я понимаю, что сегодня его звездный час. Да. Не будете, не воспользуйтесь. Так, друзья, кто еще у нас? Заочники, есть ли вопросы? Да. Простите, я ничего не слышу, можно погромче. Хорошо, нет, я к тому, что если есть вопросы. Друзья, если заочники молчат и собираются с мыслями, давайте тогда... Значит, вопросы у всех остальных присутствующих. Я буду терпеливо ждать, пока вы соберетесь с мыслями. Уйду в медитацию. Владимир, вы видите, что без вас Вселенная остановилась, понимаете, да? То есть все шестеренки перестали вращаться. То есть вы выждали паузу, да, такую, как...
Можно, да?
Да, конечно.
Я не пойму такой вещи. Сознание – это то, что осознает, например, что... Ну, там, Будхи что-то создало, сознание осознает... Осознает же не сознание, а я.
А вопрос?
Вопрос, как я попадаю к информации, если сознание из я выходит как бы в одну сторону света.
Угу. Значит, поясню. Вопрос относится к фундаментальной аксиоматике йоги, устройства, так сказать, каждого живого существа. Напомню вам, что каждый из нас имеет свое высшее я, которое запредельно, которая абсолютно свободна, всемогущественна, но пребывает в изначальном неведении в отношении самого себя, значит, и постепенно вынуждена как-то расширять вот эту степень самоосознания, самопознания, что, в общем-то, и можно назвать эволюцией во всех смыслах этого слова. То есть, как эволюцию духовной, так и самой обычной эволюцией, то есть, концепция которой рассматривается в современной науке, но, так сказать, несколько с другого края. Итак, у нашего «я», которое, безусловно, абсолютно свободно и поэтому всемогуще, есть способность проявлять эту свободу или всемогущество вот в этом общем океане, соединяющем множество других «я». И эти проявления называются энергией и сознанием. Или по-другому, мы можем что-то в нашей Вселенной менять, делать. И в то же самое время мы можем получать информацию из той Вселенной, из того места, куда мы, так сказать, направили свое внимание или там, где осуществляется это действие. И вот вы должны понимать смысл сознания. Самим фактом, что наше «я» всемогущее, подразумевает, что оно и всезнающее. Или более сложно. Самим фактом, что наше «я» свободно, можно сказать, что наше «я» всемогущее. А термин «всемогущество» можно свести совершенно естественно к другому положению всезнающее. Ну, действительно, или по-другому, свободно от незнания. И поэтому наше «я» может получить знание любое, абсолютно любое, в силу своей природы всезнания. Но так как наше «я» не догадывается о этой своей природе всезнания, а пользуется только лишь очень ограниченным, если угодно, лучиком свободы или лучиком этих проявлений, которое в других терминах называется прана, или по-другому, значит, это то, что пристает либо как энергия, либо как сознание. Поэтому наше сознание – это очень сильно урезанная способность нашего «я» к всезнанию. То есть это просто заложено в наше «я». Наше «я» может вне использования этого лучика сознания получать любую информацию о любых объектах или явлениях, в общем-то, обо всем. Но наше «я» не догадывается, что такое свойство у него есть, а в течение долгой-долгой эволюции наше «я», так сказать, выработал этот тоненький сперва поток праны, уходящий во Вселенную. С каждой жизнью он становился все больше и больше, до тех пор, пока в теле человека он не превратился в достаточно мощный поток. И проявляется внутри нашей Вселенной как наша способность того, что все, на что мы направляем наше сознание, полностью выворачивает себя наизнанку, я в кавычках ставлю это слово «выворачивает», в смысле информации. То есть наше сознание – это волшебная палочка или волшебный лучик. Если направить на любой объект или явление, то объект или явление полностью показывает свою информацию. Но беда заключается в том, что наше сознание скользит с одного объекта или явление на другое попеременно и слишком долго не останавливается ни на одном объекте или явлении. Поэтому до нас доходят самые такие общие черты информации. Скажем, вы вышли на природу и осмотрели взором прекрасную опушку леса. Вот пенек, вот сосна, значит, вот травка, вот птички поют. Понятно, что фотоны света поставляют, значит, эту информацию на сетчатку ваших глаз. Сетчатка ваших глаз передает эту информацию на, соответственно, в область вашего разума. А область вашего разума как раз и высвечивается лучами сознания. И поэтому любую картинку, которая там возникает в вашем разуме и которую высвечивает сознание, как бы вы познаете или вы получаете полную информацию о том, что там было высвечено. Но еще раз, беда заключается в том, что наше внимание очень-очень быстро прыгает с одного объекта на другой, и слишком долго мы удержать не можем на одном объекте или явлении свое сознание, поэтому и получаем информацию ограниченную. Если же мы методом йоги, как это, скажем, сказано в йога-сутрах Патанджали, научимся такому способу, который у него называется саньяма или последовательная концентрация лучей своего сознания на заведомо выбранном объекте или явлении, то будет наблюдаться очень интересный эффект. Чем дольше мы будем удерживать свое сознание на выбранном объекте или явлении, тем в большем объеме мы получим всю информацию, касающуюся этого объекта или явления. А в своем пределе мы получим полностью все, что хотим. И вот этим отчасти объясняется то сверхзнание, которое вот было у древних. До нас доходят, в общем-то, какие-то жалкие ошметки, в том числе и йоги, этой древнейшей науки всезнаний. Возникает вопрос, ну хорошо, откуда взялись эти знания? А вот как раз из этой способности удерживать свое сознание на выбранном объекте или явлении. Поэтому отвечая на ваш вопрос, Владимир. Сознание – это, другими словами, урезанная способность все знания нашего «я». Вот так все знания проявляются в очень урезанном, узконаправленном таким лучиком. И у сознания естественное, друзья, свойство знать все то, на что оно направлено. Точно так же, как у энергии естественное свойство что-то преобразовывать. Или знаете, как, если приводить такие примеры, более характерные для древних текстов, подобно тому, как нет разницы между понятием огня и сжигающей силой огня. То есть одно подразумевает другое. Вот таким образом и получается, что как бы наше сознание, оно не порождение энергии, а порождение нашего изначального всезнания. И еще раз, в перспективе, да, и сейчас оно у нас узко направлено, ну, действительно, лучи нашего сознания, если мы направляем сознание на что-то одно, то как бы все остальное уходит как бы в тень. А в состоянии высшего самадхи, представьте, что этот лучик взял и развернулся на, что называется, 360 градусов и стал высвечивать все одновременно. Это состояние называется самадхи, такого высочайшего экстаза. Вот такие дела. Еще вопросы? Да.
Все, что делает энергия, осознает сознание, то, что происходит. А вот меняется ли состояние осознания на энергию, прана обладает таким свойством, то проявится как энергия, а эта энергия может проявиться как сознание.
Ну, еще раз, есть, как бы, знаете, две стороны одной и той же медали, или две стороны одной и той же монеты. То есть достаньте любую монету, с одной стороны номинал написан, с другой стороны, там, скажем, герб той или иной страны. Но, по сути дела, монета-то одна и та же. Вот точно так же и есть такое понятие, как прана. И в своих двух крайних, значит, крайностях она, одна и та же прана, проявляет себя или как энергия, или как сознание. И давайте я вам более такой жизненный пример приведу. Вот, скажем, вы владелец большого количества денег. Знаете, такой, этот самый, мистер Твистер, главный министр, мистер Твистер, миллионер. Или первый министр, да? И вы собрались как-то разместить свое богатство. Вы можете разместить его в недвижимость на Канарах, особняки, значит, там теннисные площадки и так далее и тому подобное. И это будет более осязаемо, ощущаемо, там замок построите. Помните, как в том анекдоте, первая половина 15 века, а вторая, а куда вторую половину дел, не знаю. Да? Вот. И это как бы олицетворение, как вы свое богатство вложили в энергию. Но то же самое богатство вы можете вложить, значит, положить на счет в банке. И у вас ничего не будет такого осязаемого, кроме циферки где-то там, что банк вам должен энное количество денег, значит, еще и с процентами. И фактически, ну как, вы же эти деньги не можете ни показать никому-то, ни съесть их, ни покататься на них. Но вы можете переливать из одного в другое, допустим, продать на Канарах особнячок и денежки перелить на банковский счет. Или наоборот, с банковского счета взять его и перелить, значит, снять и купить себе что-то. И, по сути дела, вся задача финансиста успешного и заключается, как умело, что называется, переливать из энергии в сознание То есть постоянно лавируя на этом, увеличивая свой капитал. Вот напротив нас, значит, это РТС, да, есть. Чем они там занимаются? Ну, РТС это больше из области сознания. Это что-то абстрактное, неощутимое. Акции, что такое акция? Бумажка, никто не знает, что она из себя представляет. Да? Но фактически это часть какого-то там завода. И вы можете, скажем, построить завод, выпустить акции. Значит, выпустить их на рынок. Они начнут котироваться и за счет сознания расти в цене. Затем вы можете зафиксировать прибыль, продать эти акции, скажем, извлечь финансы, на которые построить еще больший завод или как-то по-другому поступить. И вот самое сложное, если опять же обращаться к теории финансов, это всегда вопрос стоимости или вопрос как бы почему, скажем, курс валюты, да, вот там доллар США, то растет, то падает. Это игра энергии сознания, когда единое могущество может пребывать либо в чем-то совершенно абстрактном виде сознания, либо тут же как бы конденсироваться во что-то реальное в виде энергии. Вот, поэтому, опять же, если сейчас там, говорить там, про современное состояние экономики, то получилась очень интересная вещь. Америка сперва очень хорошо работала, как бы, и действительно запас энергии накопила. Потом взяла его, перевела в область сознания, стала свои денежки печатать зеленые. А потом поняла, что можно печатать и без поддержки энергии. Начала надувать этот пузырь. То есть, чем это закончится, одному Богу известно. Вот. Но на самом деле, как говорится, сбрасывать со счетов силу сознания тоже нельзя. То есть это очень сложные такие игры. Но в любом случае это проявление чего-то более абстрактного. Более абстрактного, чем энергия. Более абстрактного, чем сознание. И в йоге это называется прана. Вот если есть прана, есть все остальное. Если, да, но иногда выгоднее идти методом энергии, иногда методом сознания. Скажем, начинается кризис какой-нибудь, когда там все, деньги теряют свою ценность. Если вы до этого успели перелить из сознания в энергию, ну, допустим, у вас счет в банке в какой-нибудь местной там валюте, да, эта валюта падает. Значит, надо срочно что-то покупать там осязаемое, да, что-то такое из реальной области, там, свечной заводик можете купить, там, килограмм золота или еще чего-то, что из области уже больше энергии. Вот. Если же наоборот, экономика на подъеме, все кричат ура, то держать в недвижимости, это получать меньшую прибыль. И имеет смысл от этой недвижимости избавляться, вкладывать в деньги в быстро растущие вот эти финансовые рынки, значит, и их увеличивать. Но еще раз, это я все говорю, друзья, только лишь для более-менее, ну, как говорится, таких развитых экономик и для периодов, когда нет кризиса. Потому что когда кризис, там иной раз непонятны бывают такие вещи. Вот, еще вопросы? Хорошо. Да, пожалуйста.
Может быть, не такой аксиоматический, но жизненный. Вот мы знаем уже о многих практиках, из разных упражнениях, из разных йог, и когда мы занимаемся классическими йогами, четырьмя нашими известными, и чувствуем какое-то накопление праны небольшое, вот по какому принципу нам стоит выбирать, в какую это конкретно направить упражнение, какой йоги, и вторая часть вопроса, как конвертировать эту прану именно, например, в энергию, если нам нужна физическая активность больше в данный момент, и именно в сознание, если нужно именно больше способности, какие-то умственные.
Дело в том, что прана это такая вещь хорошая, что она, как вам сказать, она не нуждается в том, чтобы как-то ее усилием воли, что ли, конвертировать. Просто наличие праны, это ну, то, что само будет решать все ваши желания. То есть вот есть какое-то желание, и если есть прана, то она где надо станет энергией, где надо сознанием. То есть это, еще раз, друзья, аксиоматический смысл праны – это олицетворение нашего всемогущества. Если мы хотим, чтобы как-то было, но для этого нам нужны, скажем, физические силы, оно превратится в физические силы само. Если надо, чтобы во что-то тонкое, значит, во что-то тонкое. Если, допустим, у нас много праны, мы живем где-нибудь в деревне, да, трактор поломался и на себе надо пахать, да, то есть, то мы можем пахать на себе. Значит, потом этот же самый человек из деревни оказался, значит, в Московском государственном университете, да, у него много праны, но от него требуют решать дифференциальные уравнения. Он тут же эту прану может перенаправить в развитие, так сказать, оттачивание своего разума и в, ну, что-то более тонкое, да, в сознание. То есть это вопрос именно, знаете, вот есть люди яркие, есть люди, скажем, натасканные, начитанные, а вот есть люди яркие. Вот сейчас начинается там, как говорится, набор абитуриентов во всякие высшие учебные заведения. И если мы будем рассматривать с вами серьезные учебные заведения, а не эти многочисленные филиалы, которые непонятно кого, кому, чему учат, да, сейчас везде расплодилось, на этом деньги все загребают, а вот реальные какие-то серьезные учебные заведения, им нужны в первую очередь яркие люди, талантливые люди, люди с праной. Этот человек может ничего не знать. Но если у него есть прана, он очень быстро наверстает, значит, то, чего не знал. Этот человек может чего-то не уметь, но если есть прана, значит, оно само собой пойдет. И меньше всего людей, так сказать, нужны натасканные. Допустим, ну, человек перед этим там 5 лет только и делал, чтобы готовился к вступительным экзаменам. Ну, понятно, за 5-то лет можно все перерешать, что там только было, да, и... Он поступил, он как бы сделал первый шаг, а высшее образование, скажем, подразумевает постоянное, ну, очень быстрое самообучение. А у него праны нет, и он раз и вниз, как говорится, скатывается. Поэтому в этом отношении, как бы если есть прана, она сама собой будет проявляться, да? То есть, и если мы занимаемся, опять же, 4 этими видами йоги, то так или иначе, она приходит, и потом она будет сама уже в нужную. То есть она, нам даже не надо будет как бы так формулировать для себя каких-то приказаний. Типа, а ну-ка прана сейчас в область сознания, а ну-ка прана сейчас в область энергии. Точнее, конечно же, есть факторы, помогающие переключиться. Был один товарищ, очень такой потенциальный, один из учеников, учился он, денег не было, и он, ну, понятно, подрабатывал на тяжелой работе, в сессии, надо сдавать ее. И вот открывает книжку, да, там, какой-нибудь там математический анализ, ну, вообще первый раз в жизни, у него был такой ритуал приближения. Первый день он просто издалека он приближался, он перенастраивал свой разум на прием этой праны и сдавал всегда очень хорошо. Вот, еще вопросы, друзья. Да, пожалуйста. Представляйтесь только, пожалуйста.
Игорь.
Угу. Вы...
Ага. Визуализация помогает же правильно?
Да, конечно. Но видите, в чем дело. Фактически визуализация это и есть более утонченное вот это манипулирование с праной. То есть это такое хитрое манипулирование с праной, чтобы... эта прана приумножалась, как у финансового воротилы, знаете, да, который там то... в акции вкладывает, то в свечной заводик, значит, вкладывает свои капиталы. И грамотно вот надо выбирать, да, то есть, опять же, вот если у вас есть там, скажем, $1 миллиард, друзья, это большая головная боль, что с ним делать? Потому что вы его, вот даже кто-то сказал точно, вероятно, у нас здесь сидят, вероятно, у нас здесь уже сидят миллиардеры, вот, да. Значит, так вот, это же очень большая головная боль. Это называется управление финансами. Просто так их держать, их будет инфляция съедать. Даже прекрасная, значит, страна, как Америка, у нее тоже какой-то процент. Вот вы просто год продержали денежки, там, в бумажках, да, все, они упали в цене. Их надо постоянно поддерживать, чтобы они во всяком случае не падали. Там, скажем, в начале... 20 века $50 для американца была безумно большая сумма, да? Сейчас это так. Вот. То есть мир меняется. И это могущество, надо как бы грамотно им распоряжаться. И вот йога визуализации, да, и аналогия такая же вот в отношении и с праной, да, то есть а на что потратить прану? Включить телевизор, подключиться к потоку рекламы, чтобы прямо или косвенно из нас высосали всю прану, да, или потратить ее на какие-то там пустые разговоры ни о чем. Ну, то есть... В этом мире все хотят праны. А есть возможность не терять ее на что-то недостойное, а терять на то, что потом вернется с прибылью. И вот йога визуализации как раз и есть один из самых серьезных таких инструментов по работе с праной. Вот, опять же, в вот этом спектре сознания. Действительно, если мы делаем ту или иную визуализацию, мы, в общем-то, больше задействуем спектр сознания, чем энергию. Еще вопросы, друзья? А, да.
А можно как бы не поднимать кундалини, а опустить сознание?
Ой, видите, вас метают вопросы из жара в холод, да, из другой теперь. Ну, строго говоря... Вы понимаете, да, вот если так совсем с позиции, опять же, аксиоматики ответить, то этот вопрос лишен смысла. Но, вероятно, не все поняли суть вопроса. Итак, в таком грубом приближении в йоге считается, что в основании нашего тела находится наша энергия, базовая жизненная, она же энергия кундалини, а в макушке нашей головы локализовано наше сознание. Но опять же, наш материальный мир или наша, так сказать, вот эта материальная плоскость мало имеет отношения вот к этим фундаментальным принципам энергии или сознания. Это как бы одно пространство грубой материи накладывается на более тонкую материю. И фактически вся йога, в частности кундалини-йога, рассматривается как момент встречи энергии и сознания. Одна, собственно, кундалини-йога – это процесс, когда мы в основном работаем с энергией и заставляем как бы энергию пробуждаться и подниматься по так называемому центральному каналу к макушке головы. Но то, что соединяет сознание и энергию, называется каналом сушумна. Так вот, для канала сушумной, во всяком случае для его внутренней части, не существует понятия пространства и времени. Поэтому, как вы понимаете, исчезает такое зависимое понятие, как направление. Да, если нет пространства, да, то как вы можете сказать, вверх или вниз, вперед или назад? Вот, это вещи чрезвычайно абстрактные, но по сути дела... Способ пробуждения энергии кундалини альтернативный, как способ достижения высшего состояния не путем поднятия, значит, энергии кундалини вверх, а, как вот вы сказали, путем опускания, если так опять же в кавычках, сознания вниз, это не две разные йоги, это единая йога. И вот та, которая в большей степени направлена на то, чтобы идти от сознания к энергии, самое ближе всего подходит к так называемой йоге влюбленности. То есть одной из йог-триады. Где действительно, ведь фактически, что происходит с человеком, который влюблен? Абсолютно правильно. Сознание. Меняется сознание, меняется интерпретация всего того, что видит сознание. Юноша увидел девушку прекрасную. Более того, он мог ее видеть. Знаете, иногда в школах, там уже ближе к выпуску, юноши начинают влюбляться в своих одноклассниц. Была там какая-нибудь там, девочка Лена. Ну, была и была, с косичками ходила, на нее никто внимания не обращал. А вот уже потом расцвела, налилась, что называется, красотой. И юноша, который ее там до этого сколько лет подряд видел, не обращая внимания, вдруг ее увидел, понимаете, да, и случилось чудо, он в нее влюбился. Вот, что поменялось? Девушка поменялась? Нет. Она какая была, такая и осталась. Ну, в плане того, что, безусловно, там ее, может быть, формы округлились, да, и добавилось некое женское кокетство, да, но ведь, по сути дела, я этой девушке не изменилась. А более того, вот это иногда бывает так, как, знаете, внезапно. Не обращал внимания, а тут вдруг рассмотрел, как вдруг пелена с глаз упала. И что поменялось? Что-то поменялось во внешнем мире? Как-то энергия поменялась, материя поменялась? Нет, все как было, так и осталось. А юноша влюблен, стихи пишет, значит, под окном, значит, как этот мартовский кот баллады поет там. Вот, или там, знаете, на асфальтах я иногда иду в Москве, там, Лена, я тебя люблю, значит, под окнами нарисована там какой-нибудь краской. Ну, вот романтика предельная, да, вероятно, вот человек в новом свете увидел весь этот мир, то есть мир преобразился, но в то же самое время мир не поменялся. Что случилось? Вот как раз этот фактор сознания сработал, то есть и эту единую йогу, которую с одной стороны можно было бы рассматривать как кундалини-йогу, а вот с другой стороны она другой, знаете как, другая сторона одной и той же монеты йога влюбленности. Ну, и, кстати, методики очень похожи. Еще вопросы, друзья? Можно? Да, пожалуйста. А, кто не задавал, сейчас я. Представьтесь только.
Окей, угу. У меня вопрос следующего рода. Вот есть я, который эволюционирует, то есть путем практики, путем йоги,
я прошу прощения, должен вас поправить. Я не эволюционирует.
Эволюционирует сознание.
Эволюционирует самоосознанность я. Я, оно, знаете, я это то, что не прибавить, не убавить. Оно неизменно. Понимаете логику, да? Или я плохо?
Понимаю.
Угу. Ну, да, я слушаю ваш вопрос.
А если самоосознанность, скажем, начинает деградировать, максимально накапливать, то есть максимально негативную карму, что происходит в этом случае с я? Он также остается бессмертным, вечным, нерушимым, или что-то происходит?
Да, абсолютно правильно. Я такая, видите, вещь очень хорошая, да, что с ней ничего нельзя сделать. Абсолютно ничего нельзя сделать. Но, понимаете, понятие нашего я, да, его нельзя раскрыть, его нельзя, как говорится, его нельзя изменить, его можно только самоосознать. То есть фактически вся духовная эволюция, она не на то, что у нас было плохое я, маленькое, серое, знаете, сморщенное, как яблоко такое, вот иногда, когда засуха, да. А мы стали его там поливать каким-то раствором, оно распрямилось, расправилось, стало большое и сочное. Нет, я как было, так и остается. Вопрос в том, что самоосознаем мы это я или нет? Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, вы помните, что наше я, оно свободно, то ли или по-другому, всемогуще. Если оно выбирает какие-то поступки в своей жизни, значит, которые как бы самоотрицали самое себя, то, безусловно, этим они не уничтожат я, но полностью начнут его как бы схлопывать, его проявление. И действительно, духовная эволюция, вы можете идти вверх, а потом на каком-то этапе деградировать вниз, потом, осознавая, идти опять вверх. И в этом как раз и заключается свобода нашего «я». Нет никакого надсмотрщика, который говорит «только вверх» или «только вниз». А есть закон, который говорит ты, я свободная, что придумаешь, какие законы, по тем само жить и будешь. И если тебе нравится придумывать какие-то отрицательные законы, по ним и будешь жить. Ну, в каком смысле отрицательные? Ну, скажем, то, что бы мы назвали негативной кармой, это когда проявление я все сокращается и сокращается. Возникает понятие греха. Знаете, такое архаичное понятие греха. Что такое грех? Я еще раз подчеркиваю, йога никакого отношения к религиям не имеет. Йога – это система самопознания, но, тем не менее, понимаете, в религии же тоже не вру. По большому счету, если проанализировать понятие греха, это все те, как сказать, волеизъявления «я», которые в своем дальнейшем следствии приводят к сокращению возможности я раскрыть свою вот эту вот запредельную природу. То есть вы там поймали на улице там миллиардера, да, который, значит, нес мешок со своими деньгами, значит, и украли у него этот мешок. Значит, и с одной стороны, вы радуетесь, почему? У вас не было миллиарда, а теперь появился. И вроде ваша свобода расширилась. Действительно, вас уже, значит, со всех сторон облизывают. Но этим самым вы породили цепочку, вы как бы волеизъявили законы, что раз вы у кого-то украли, так и у вас могут украсть. Проходит какое-то время, и какой-то более, значит, сообразительный Остап Ибрагимович Бендер уже у вас украл. И вы остались нищим, значит, на паперти с этой шляпой. Понимаете, вот в этом смысле. То есть, как бы, вот эта игра «я» в придумывание законов, по которому оно будет в дальнейшем жить. Навязать эти законы никто никому не может. Почему все религии сколько тысячелетий твердят нам «будь добрый, будь добрый, будь добрый». И каждое поколение, что не олигарх, то там, то значит еще какой-нибудь там воротило, да? Все знают, все читают, что там воровать нельзя, убивать нельзя, там плохие дела делать нельзя, хорошие дела надо делать. Постоянно об этом все слышат с самого раннего детства. А чего? А ничего, все как было, так и осталось. Да, почему? Ну, потому что каждое живое существо, оно свободное. Оно могло принять к сведению это все. Но вот когда приватизация началась, уж какие здесь эти самые морально-этические принципы? Конкурентов отстрелять, значит, собственность хапнуть. Это же, понимаете, это же вопрос, что называется, жизни. Как мы выстраиваем свой следующий шаг? Вот, в йоге это более еще иногда утонченный характер таких падших йогов иногда. Люди, которые в чем-то одном действительно раскрыли свои способности значительно, а потом пошли по пути, ну что-то у них там в голове перемкнуло, да, и они стали пользоваться этими же способностями во вред другим. Понятно, что они вредят другим, но рано или поздно этот же вред им самим и вернется. Но вот такая вот вещь наблюдается, поэтому еще раз, друзья, там, наличие каких-то сверхспособностей, это вовсе еще не гарантия того, что человек йог. Вы должны это очень четко усвоить, потому что в Индии, значит, там исторически их полным-полно людей со сверхспособностями, да, но это еще ничего не значит. Вот, вот такая вот. Еще вопросы, друзья. Да, пожалуйста.
Можно сказать, что между нашим...
Представляйте только.
Можно сказать, что между нашим высшим я и абсолютом есть визуализация?
Так, еще раз вопрос.
Между нашим высшим я и абсолютом. Вот было на лекции при...
Да, я понял вопрос.
Есть визуализация или майя, да, как по-другому называется?
Ну, друзья, майя это некий оператор, это некая общая площадка. Ну, действительно, подумайте. Вот вы сейчас сидите здесь в зале, вас много. У каждого есть ваше высшее я, свободно. Один может волеизъявить, чтобы что-то было в одну сторону. Другой волеизъявить что-то в другую сторону. Третий в третью сторону. И как сделать так, чтобы каждый из вас в одно и то же время оставался свободным, а в другую, с другой стороны мог друг с другом общаться? Вот как это сделать? То есть даже муж и жена, которые, в общем-то, там любят друг друга, у них постоянно на одни и те же вопросы иногда возникают разная точка зрения. И поэтому как муж свободное существо и может волеизъявить, что было в одну сторону, так и жена волеизъявляет, значит, было в другую сторону. Как их, значит, в одной берлоге этих двух медведей, значит, усмирить, да, или как, чтобы они жили, могли общаться? То есть, конечно, мог бы быть вариант, когда каждый из нас живет один во Вселенной, больше никого нет. Есть только его единая воля, значит, и он что хочет, то и воротит. И нет, ну, альтернатив этому. Но нет, мы с вами умеем общаться друг с другом. Так вот, для того, чтобы мы, с одной стороны, оставались свободные все, а с другой стороны, могли общаться друг с другом, вот и была придумана в том числе эта сторона действия майи, значит, которая может соединить, на первый взгляд, несоединимое. Но это с позиции, знаете, когда мы считаем, что есть наше «я», есть там «я» нашего, там, скажем, друга, там, подружки. А с позиции, если рассматривать всю аксиоматики макрокосмоса, есть другой фактор – абсолюта. То есть, как бы есть наша воля, есть наша свобода и всемогущество. И в то же самое время есть воля абсолюта, всемогущество абсолюта, свобода абсолюта. И майя также выступает как таким, знаете, такой общей площадкой, чтобы вы могли с одной стороны общаться с абсолютом, оставаясь сами свободны при этом, и абсолют при этом будет оставаться свободным. Вот. И, значит, а можете волеизъявить, что нет никакого абсолюта? Вот, да, ну и в дальнейшем, да? И получается, что в майе, вот эта вот общая площадка или общий пластилин такой, очень податливый. И мы что-то волеизъявляем, и другой человек что-то волеизъявляет, и абсолют что-то волеизъявляет. И вот эти как бы три действующие силы начинают из этого пластилина что-то лепить свое. И в этом смысле можно действительно свести, что весь мир, что вся вселенная, которую мы видим вокруг, это как бы совместное действие визуализации каждого отдельно взятого живого существа плюс визуализация абсолюта. То есть поэтому получается, иногда, знаете, говорят, что все значит по воле абсолюта. Да, это так. Но в то же самое время наш мир позволяет, чтобы все было одновременно как по воле абсолюта, так и по воле другого человека, который может не признавать наличие абсолюта. Друзья, наш мир очень фантастическая вещь. Очень фантастическая вещь. Поэтому да, на ваш вопрос ответ да. Еще вопросы? Сейчас, кто еще не задавал? Да, пожалуйста, представьтесь только.
Светлана, вольный источник.
Угу.
Когда мы визуализируем, например, какие-то качества в себе, мы представляем это вот как мы в этом образе или как бы со стороны себя?
А это по-разному бывает. Это в зависимости, какое упражнение. Иногда делается такое упражнение, когда вы сперва как бы берете и растворяете свое представление о себе. То есть представляете, что вы, знаете, испарились или растаяли, как кусочек льда. То есть визуализируете, что у вас вообще нет тела. А потом начинаете как бы наоборот отливать то тело, которое вы хотели бы видеть. Бывает другая визуализация, когда вы оставляете свое тело, да, но визуализируете, как оно плавно трансформируется в то, что вы хотите увидеть. То есть оно как бы изменяется. Бывает визуализация, вообще визуализации очень много. Вы можете визуализировать объект или явление, ну как бы помимо себя, еще как бы еще рядом с собой. Это очень серьезные практики, где от йоги, например, требовалось, дабы расшатать вот это вот жесткие представления и цепляние за себя самого, визуализация, когда он визуализирует себя одновременно находящимся в двух или в трех телах. Вот представьте, вот вы сидите, а вы еще визуализировали, что вот он я слева еще сижу, вот он я справа. То есть, знаете, как такой Змей Горыныч, да, то есть, ну, в плане того, что сознание единое, а проявление этих сознаний несколько, это крайне тяжелые такие абстрактные визуализации. Вот, это все в зависимости от того, ну, какую практику мы делаем. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Остановки интерпретации. И вот также возникла мысль, что в этот момент, вот, может быть, когда интерпретация останавливается, сознание и энергия, может быть, они прекращают быть чем-то разделенным в этом смысле.
Да, абсолютно правильно. Так вопрос в чем?
Вот. Это есть вот конечная цель, когда если мы не сосредотачиваемся на том, как сделать из визуализации хорошее что-то или плохое, а полностью остановить возникновение интерпретации на ту
смысле. Я прошу прощения, конечная цель чего?
Йоги.
Нет. Конечная цель йоги, она, знаете, по-разному, это промежуточный инструмент. Значит, ну и давайте я тогда более подробно отвечу. Итак, фактически манипуляция с внешним миром или вся наша жизнь до известной степени сводится к интерпретации того, что мы видим и того, чего мы делаем. И эти интерпретации целиком и полностью для нас зависят от нашей предыдущей траектории по жизни или по жизням. То есть у нас у всех есть впечатления, которые мы тащим через множество-множество жизней. И эти впечатления заставляют нас интерпретировать одни и те же явления, кого-то в одну сторону, кого-то в другую сторону. Ну, вот пример я сегодня привел в качестве юноши, который влюбился в девушку. Вот у него поменялась интерпретация, и он влюбился в свою одноклассницу. А у его друга, который в этом же классе учится, ничего такого не произошло. Он интерпретирует ту же самую девушку не как богиню любви и красоты, а просто, ну, как приятную там одноклассницу. Вот, поэтому действительно работа с интерпретациями – это ключевой момент в нашем, так сказать, в нашем продвижении. Йога, в частности, йога сутры Патанджали говорят о том, что у нас наблюдаются две тенденции. Это к чему-то мы тянемся, от чего-то стараемся оттолкнуться. Что-то вызывает у нас восхищение, что-то вызывает у нас отвращение. И вот, в частности, один из методов как раз и заключается в том, чтобы выработать, работать с этим. То есть работать с тем, что вызывает у нас отвращение, и работать с тем, что вызывает у нас восхищение, в том плане, что мы должны понять, что это как бы по сути дела разные проявления одного и того же. Это одно и то же и есть интерпретация. Вот. И это один из методов. Достаточно сложный метод. Когда сталкиваясь в жизни то с одним, то с другим явлением, которое нам нравится или не нравится, анализировать его на предмет того. Ну вот я с ним столкнулся и интерпретировал его так-то и так-то. А попытаюсь-ка его интерпретировать по-другому. Ну то есть такая вот игра. Но еще раз, это вопрос инструмента. Конечная же цель йоги несоизмеримо более высокая. Этот инструмент может привести к конечной цели йоги, но конечная цель, она слишком уж высока. То есть конечная цель йоги, это, можно сказать, можно озвучить по-разному. Познание нашего высшего Я, которое вне слов, понятий, концепций. Познание Абсолюта, который тоже вне слов, понятий, концепций. Или можно с другой стороны зайти. Реализация всемогущества. Вот у вас есть ваши ограничения, но вот зависите вы от своего тела. Тело то болит, то хорошо себя чувствует. Настроение у вас то хорошее, то плохое. И вы где-то зомби, вы где-то рабы своего тела, своего настроения. Йога дает упражнения, чтобы вы в меньшей степени зависели от своего тела. Действительно, там некоторые йоги чудеса показывают владение своим телом или своими эмоциями. То есть, этим самым вы расширяете свою свободу, свое всемогущество. Так вот, конечную цель в этом смысле можно характеризовать как обретение абсолютной свободы. А вот нет просто больше в жизни факторов вас ограничивающих. Нет и все. Вот это конечная цель йоги. А какие факторы нас ограничивают? Ну давайте начнем еще раз с бытовухи. Да, вот вам на работу надо ходить. Не будете ходить на работу, скоро без денег останетесь. И значит что тогда кушать будете? Вам станет плохо. Фактор? Фактор. То есть, с другой же стороны, что можно работу так выстроить, что каждый день на вашей работе, наоборот, будет раскрывать вашу свободу. Вот. И так во всех отношениях, вплоть до фактора смерти. То есть, ну вот, мы там живем энное количество лет, а потом, хочешь не хочешь, значит, надо, как говорит статистика, умирать. Вот. Йога утверждает, что в принципе можно и этот фактор преодолеть. Другое дело, что нужно ли это делать, потому что там другие философские с этим вопросы сразу же возникают. Но все равно, то есть, вот опять же, в отношении всякого рода зависимости. Ходят, бродят по этой Индии, обкурившиеся там какой-то травки местной, значит, эти, в кавычках, йоги. Да никакие они не йоги, они зависят от этой дури. А каждый йог, любое экстатическое состояние должен вырабатывать просто усилием своей воли. Поэтому дурь не нужна в принципе. И так далее и тому подобное. Вот этот, эта концепция свободы может, ну, как бы характеризовать конечную цель. Но опять же, конечная цель, она слишком невыразима. Она выше, чем даже понятие свобода. Еще вопросы? Так, кто не задавал? Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Познание, вот как раз в том-то и заключается, что как бы самопознание, наше высшее «я» находится в изначальном неведении относительно самого себя. То есть в потенциале мы обладаем способностью самих себя познать. И фактически вся эволюция – это постепенное расширение этого самопознания. И получается, что как бы… Ну вот непосредственно все йоги, они постепенно и позволяют нашему «я», которое всезнающее, но в потенциале, воспользоваться этим потенциалом. Тут же возникает вопрос, а почему так случилось, да? Что у нас, что нам приходится, значит, с боем отвоевывать то, что в нас уже и так есть. Ответ, опять же, сводится к понятию свободы. Если бы мы были созданы, что называется, по образу и подобию Абсолюта, но уже с предустановленным знанием, в том числе и с знанием того, что, значит, кем мы являемся на самом деле, это косвенно было бы лишение нас свободы. Свобода – понятие всеобъемлющее. Свобода – даже в неведении. То есть у каждого нашего «я» есть абсолютная свобода без предустановленного знания. Значит, и поэтому, как бы, если бы этого не было, скажем, если бы Абсолют нас создал и тут же, скажем, создал знающими свой собственный потенциал, то этим самым он бы предустановил нам наше знание. А это лишает понятия свободы. За нас уже бы тогда все решили. А вдруг я бы хотел, значит, мучиться в долгих эволюционных страданиях? Свободен? Свободен. Имею право мучиться? Имею право мучиться. А мне не дают это право священное мучиться. Понимаете, вот это понятие свободы. Вот. И, к слову сказать, сейчас очень много ходят, бродят. Ну, на Западе, конечно, у нас поменьше. Хотя у нас тоже стали встречаться такие гуру от йоги. Они примерно одну и ту же песню всегда заводят. Ребята, вы уже свободны. Делать ничего не надо. Хатха-йогой заниматься не надо. Там, пранаямой заниматься, визуализациями не надо. Вы уже свободны. Надо радоваться, веселиться, прыгать, значит, и так далее. Делать. На работу тоже не надо ходить. Денег нет, значит, займи. Значит, не знаешь, как будешь отдавать, значит, уйди в бега. То есть... Работать над собой не надо, то есть все уже и так, ну, как, если ты свободен, то все уже, да, то есть это очень опасные такие индивиды, не попадитесь. Не попадитесь, давайте плясать, веселиться, радоваться. Иногда, правда, это срабатывает, иногда человек попляшет, до него действительно доходит, что он свободен, да. Но ведь множество других людей понимают это буквально, и им бы там эти 5 лет над собой работать, а он 5 лет плясал. Понимаете, ему бы 5 лет хатха-йогой заниматься, чтобы хоть как-то тело в порядок привести. А что, зачем? Ему вот эти лжегуры сказали, что он уже свободен. Понимаете, это очень такие вещи опасные. Эти лжепророки, которые ходят, бродят и говорят, что делать ничего не надо. Какая хатха-йога? Забудьте, вы уже все свободны. Все, все отдыхают. Понимаете, да? Это очень опасное. Понимаете, вот я другой такой пример, знаете, с этим, с альпинистом. Есть альпинисты. Он бедолага, отпуск, там, месяц в году. Как и шаг на себя навьючит это все снаряжение. Ползет по каким-то там, прошу прощения, буеракам, значит, по этим всем скалам. Там опасности, ну, ужас, да, холодно, сыро, спит там. Иногда там на, знаете, в положении, не знаю даже каком там, какой-то узкой площадке. Заползет на эту там Джомолунгму или куда он там, значит, полез. И такая эйфория у него наступает. Что он подсаживается, знаете, как лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал. Сползает вниз и уже без этого жить не может. Хотя, казалось бы, ну что произошло, да, как этот Ишак карабкался туда, значит, там. А вот в процессе преодоления какого-то именно и раскрывается вот этот потенциал внутренней свободы. И вот он залез, этот альпинист, на макушку этой горы, и у него действительно пришло самоосознание своего величия, своего я. И отсюда вот эта эйфория, которая ничем не выразимая. Да? Хотя формально нет ничего, он никакой дури не пил, значит, ничего там не нюхал, не курил, да? А наоборот работал, как в поте лица. И это что-то неуловимое, это как раз то, что называется садхана, работа над собой, а не замена воображаемого действительным. Понимаете, да? То есть вот это вот такие есть вещи, они уходят в саму основу нашего мира. И трудно их выразить. Поэтому и говорится в йоге, что только лишь тройным действием, ичхи, крии, значит, и джнаны, или по-другому, волей, знанием и действием, только все эти три приводят к тому, что мы наконец начинаем осознавать свою внутреннюю свободу, которая в нас и так есть. Понимаете, друзья, вот какой парадокс. Поэтому нужна и хатха-йога, и крия-йога, и все остальные йоги нужны. И песни и пляски, как вот этот, значит, лжегуру говорил. Но только песни и пляски после того, как ты поработал над собой, как папа Карло, прошу прощения, понимаете, да? А если ты только пляшешь и говоришь, какой я свободный, но ничего над собой не делаешь, ты в опасной иллюзии. Знаете, это последний шаг в пропасть, всегда большая неожиданность. Вот такой человек тоже по жизни радуется, радуется. Потом, знаете, попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, как, что там, зима глядит в глаза. Вот точно так же эти люди всю жизнь пляшут, кричат, какие они уже свободные, потом становятся старыми, немощными, приходят болезни и страдания, и что-то не видно их радости, поросячьей, значит, молодости. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Игорь, третий.
А, прошу прощения, вы задавали или нет еще? Да, представьтесь.
Елена, слушайте, у меня вопрос какой-то на стыке йоги влюбленности и визуализации.
Да.
Вот как вы говорили, когда приходит высшая влюбленность, это прямой путь увидеть высшее я другого влюбленного, ну, кого влюблен, или что то же самое абсолютно. Но если высшее я и абсолют изначально такие, что называется, вещи себе трудно познаваемые, то что тогда видит влюбленный? Высшее я или свое представление о высшем я другого, ну, то есть в некотором смысле визуализация?
Ну, это достаточно сложная концепция в йоге влюбленности. Кого же мы видим, когда мы влюбляемся? То есть, есть несколько, так сказать, кандидатур. Ну вот, юноша, о котором мы говорили, который, значит, в выпускном классе школы влюбился в свою одноклассницу, да, не видел, не видел, не замечал, тут влюбился. Кого же он в ней видит? Значит, вырисовываются три кандидатуры. Первое. Он увидел высшее я самой девушки. Вторая кандидатура. Он увидел самого абсолюта в форме девушки. Значит, вот он начал светить через девушку, сам абсолют. Третья кандидатура. Юноша увидел свое отражение своего собственного я, значит, в девушке, как в зеркале. В принципе, каждая из этих постановок вопроса, она имеет право на существование, но по сути дела происходит что-то другое, что невербальное и невыразимое, которое, что можно одновременно рассматривать как первое, как второе, так и третье. Еще раз я хочу напомнить вам такие йоги, как йоги Триады, йоги Шривиди там, и так далее, они очень хитро сделаны, они оперируют с вещами, которые мы выразить не можем. Но оперируют при помощи упражнений, которые вполне осязаемые и понимаемые. Мой любимый пример, это для тех из вас, кто все-таки изучал высшую математику, значит, в свое время даже в школе изучали дифференциальное интегральное исчисление, вводится понятие бесконечность. Так вот, что такое понятие бесконечность, мы не знаем. Что такое влюбленность или кого юноша видит в этой девушке, мы не знаем. Но мы можем выработать такую, ну, как бы, стратегию поведения, дабы приблизиться к этому. Точно так же, как и в высшей математике, мы не знаем, что такое бесконечность, но мы можем делать такие операции, что, не понимая, что такое бесконечность, получая вполне конкретный результат, значит, в виде тех или иных форм. Или вот мой любимый пример тоже. Вот возьмите листик бумажки, да? Точнее, возьмите два листика бумажки. Один листик бумажки порежьте пополам. Значит, положите. Потом возьмите, значит, этот листик бумажки еще порежьте пополам, сложите. То есть берите, ну, сейчас более непутанно, да? Давайте даже не с листиком бумажки, с пирогом. Представьте, что у вас бесконечное количество друзей. И каждый приходит и приносит по кусочку пирога. Один принес целый пирог, второй принес половину, третий принес, значит, одну четверть, четвертый принес одну восьмую, значит, пятый одну шестнадцатую. Итак, один за одним, знаете, такой, выстроились цепью и приносят, приносят, приносят. И у вас вот эта вот гора кусочков пирога растет, растет, растет. Вот. А представьте другого человека, которому также выстроилась бесконечная толпа знакомых, но только приносят, тоже пирог приносят, но в других пропорциях. Один принес целый пирог, другой принес одну четвертинку пирога, следующий принес одну шестнадцатую. И так, то есть, как говорится, значительно в более степени сокращается. Так вот, первому, если сложить все кусочки пирога от бесконечного количества его друзей, это будет бесконечное количество. А второе – конечное. Понимаете, вот парадокс. Математика работает с такими вещами, которые не ухватываются. У нас вот математика в Советском Союзе как хорошо преподавала. Сейчас вон все, все бегают, прыгают вон, в танцы, в эти бубны бьют все там. Вот, а это же вопрос работы с тем, что выше нашего понимания, также и влюбленность. Кого видит там этот юноша в девушке? Он видит то, что мы, ну, как в математике мы могли бы назвать бесконечное. То ли бесконечную красоту его собственного я, то ли бесконечную красоту, значит, я этой девушки, то ли бесконечную красоту абсолюта. Но в любом случае работает, да, и вот йога влюбленности как раз и построена, что же с этим в дальнейшем делать. Еще вопросы, друзья? Кто не задавал? Все задавали. Да, по второму кругу пойдем. Да.
Игорь, третья группа. Размышляя над аксиоматикой, визуализация, на суд же идет?
Очень хороший, Игорь, вопрос вы задаете. Да, значит, это вот вопрос такого понятия, как видья, или такого понятия, как веды, или такого понятия, как ведическое знание. Мы касались его в рамках курса йоги визуализации. Друзья, любое знание, да, любое знание, правильное знание, оно значительно облегчает наш путь по жизни. И поэтому, если вы обладаете правильным знанием, то при прочих равных вы уже на пути к вот этим высшим йоговским достижениям. Самим фактом обладания знанием. Вот, то есть самим фактом, что вы знаете аксиоматику, то есть у вас есть в голове картина. Если для других людей это что-то перемешанное, то у вас все пазлы сложились в единое целое. И, соответственно, вы сделаете следующий шаг более осознанно. То есть сделайте меньше ошибок и будете доминировать. Если же вы толком не понимаете, как все сделано, вы сделаете ошибку. Ну или наш пример сегодняшний. Если вы знаете, как работают финансовые рынки, опять же, вы миллиардер и умеете управлять своими миллиардами, то вы знаете, как их, значит, куда перелить, чтобы их не потерять. Если вы дилетант в этом, ну как это вот у нас в стране было, у нас же внезапно миллиардеры ниоткуда взялись. Откуда они взялись? Ну как откуда там эти заключенные там строили этот, все наши эти предприятия, их приватизировали. Вот. И самое обидное, что ладно, ну украл и украл, так он удержать не может. Почему? Потому что надо управлять этим еще массивом. А почему не может почему удержать не может? Потому что нет видения. А почему нет видения? Потому что украл, а не сам создал. Если бы сам создавал, он бы знал, вот здесь опасное место, а вот здесь безопасное. Если бы он сам, значит, там на игре на фондовом рынке поднялся, он знал, когда там на понижение играть, когда на повышение. А так ему на халяву упало все это, и он не знает, что с этим делать. Поэтому обладание знанием – вещь абсолютно необходимая. Я постоянно цитирую высказывание якобы… Кого? Что в войнах выигрывает школьный учитель. Ой, Господи ты, Боже мой. Все, что-то с памятью с моей стало.
Бисмарк.
Бисмарк, правильно, да. Но на самом деле злые языки говорят, что это не Бисмарк, а кто-то другой. Да, нет, это такая вещь. Друзья, вот смотрите, любая йога, хорошая йога опирается, как я неоднократно повторяю, на два фактора. На школьных учителей и на медицинских работников. Если не будет школьного образования, не научите вы людей йоге. Ну, разве что только на голове стоять, значит, знаете, как акробаты в цирке. То есть всю черновую работу делают учителя в многочисленных школах, получая копейки на своей работе. Точно так же, как и медики. Но если этой основы не будет, этого фундамента, и более тонкое знание не прибавится, да, то есть, как говорится, там той же аксиоматики йоги. И поэтому все те, кто дает знания, будь то аксиоматики, аксиоматика опирается на знания, которые вы получили в школе, это, по сути дела, люди, которые фактически обеспечивают ваше доминирование в жизни, или, как сказал, значит, Бисмарк, если, не дай Бог, случится какой-то катаклизм, какая-то непредвиденная ситуация в виде войны, там, кризиса или еще чего-то, шансов больше выжить и победить у того, у кого есть знания, чем у того, у кого нет. Это давно поняли на Западе. На Западе получить хорошее образование – это вещь очень дорогая. Это очень приличные суммы надо выложить, чтобы учиться в том или ином, значит, университете. Но люди все равно вкладывают деньги, потому что они понимают, что это вложение в свое будущее. Вот. И самое первое упоминание такой стратегии мы находим в Ведах. В Ведах, которым Бог знает сколько тысяч лет. Вот датировано это порядка, значит, второе тысячелетие до нашей эры, а там никто не знает, насколько они древние. Уже тогда жрецы поняли, что если есть знание, и ты обладаешь этим знанием, ты выживаешь, столкнувшись с совершенно непредвиденными какими-то обстоятельствами. Ну вот напомню вам, если вы не знаете, что веды, они, согласно традиции, были перенесены в Индию откуда-то с севера. И вот эта миграция, переход в Индию затянулся на несколько там столетий, а то и тысячелетий. причем был сопряжен с жуткими, совершенно жуткими испытаниями для людей. Ну, представьте, вот вы мигрируете. То есть вы жили в одном месте, вынуждены передвигаться дальше, дальше, дальше. И вы встречаете новые условия жизни, какую-нибудь там малярию, чуму, там, я не знаю, какие-то болезни, злых животных, ядовитых. Недаром вот в, там, в той же Адхарва-веде огромное количество заклинаний против, ну не заклинаний, мантр против действия яда. Но вы понимаете, да, что видать их там так кусали, что уже просто уж деваться некуда было, что пришлось, значит, какие-то эти мантры изобретать. И тем не менее они выжили. То есть наличие знания повышает ваш шанс на выживание, если уж говорить совсем таким, знаете, приземленным языком, даже не касаясь. Знание аксиоматики — это точно так же, как знание вед. Ведь по сути дела, друзья, что такое аксиоматика йоги? Это ведическое знание, это веды, но только изложенные вам для понятном на вас языке. Если бы я сейчас вам гимны начал читать, посвященные Варуне, Соме, значит, Рудре, Яме, вы вряд ли бы что-нибудь поняли. Вот, конечно же, все равно надо изучать в том числе и веды, ну, в плане того, чтобы хоть вы знали, что это такое, да? Но в них заключено знание, которое обеспечивает ваше доминирование при испытаниях. Еще вопросы? Так, кто не задавал? Да, представьтесь. Вы знаете, был, да, очень хороший вы вопрос задаете. Я когда-то в свое время интересовался этой темой. Она мне действительно очень нравится, потому что это тема как детектив. Причем с такой развязкой, которая, по всей видимости, случилась вот совсем недавно, в 1987 году. Дело в том, что, согласно преданиям, источник ведических знаний был принесен племенами ариев откуда-то с севера. Но так как, вы помните, был такой товарищ Адольф Гитлер, а у него была комарильня, один из них по фамилии Розенберг, который, кстати сказать, жил и, как говорится, обитал в том числе и в России. Они на основе этих арийских всех, значит, повествований вывели свою человеконенавистническую, совершенно жуткую систему фашизма. И с тех пор все вменяемые разумные люди побаиваются. Мало ли, может, действительно это хоть как-то связано, значит, с ариями, с ведами. И поэтому сейчас такая две тенденции. Первая тенденция – люди побаиваются всего, что связано с арийскими знаниями, потому что как бы ни началось опять что-нибудь типа фашизма. С другой стороны, огромное количество невменяемых придурков, которые действительно кричат, что мы арии, значит, всех остальных резать. И тех, и других в избытке по всему прогрессивному человечеству в тех же Соединенных Штатах. Поэтому эта тема очень деликатная. Касаться ее надо очень деликатно. Это не такая тема, знаете, что вот так вот она на ура идет. И исследовать ее очень деликатно надо. Значит, теперь дальше. В самой Индии ортодоксальные брахманы, надо сказать, что многие из них очень гордые. Они считают, что они пуп земли. Потому что они носители этого знания. И все остальные для них это млечха. Чужестранец, белолицый. Понимаете, да? Недочеловек, иными словами, друзья. Вот понимаете, да, вот перекликается. Что мы носители великого знания, а вы все вообще никто. То есть вот такие тенденции иногда тоже прослеживаются. Они не имеют никакого отношения к истинно-ведическому знанию. Более того, все разговоры о северном происхождении, значит, ведических знаний, они воспринимают в штыки. Они считают, что вот они индусы, значит, у них это все есть. Но более вменяемых кругах брахманов в Индии совсем другая трактовка есть этого. Что якобы эти знания были принесены с севера, и это место расположения чуть ли было не за полярным кругом. По той простой причине, что косвенно можно, знаете, вот реконструкция жизни людей, которые этими знаниями располагали, определить их образ жизни. Ну, действительно, где полгода день, полгода ночь? Друзья, за полярным кругом. И вот таких очень много там хитрых намеков. И в середине или там в конце 19 века очень была популярна эта идея о арктическом или ностратическом или барейском происхождении ведических знаний. Они будоражили умы. Их подхватили потом в дальнейшем нацисты. И, собственно говоря, тем самым затормозили исследования в этом отношении. Ну, действительно, кому хочется вообще связываться с этим, что приводит к фашизму, да? Вот. То есть Гитлер очень-очень, точнее даже не столько Гитлер, сколько вот такие персонажи типа этого Розенберга, значит, сделали. Да, так вот, в кругах жрецов Индии, ведических, более вменяемых, считалось, что эти знания пришли с территории, чуть ли не территории России, друзья. Опять же, я очень вас предостерегаю, чтобы мы били себя пяткой в грудь, знаете, такой квасной патриотизм, что Россия родина слонов, что, мол, мы, значит, самые главные, основные. Но уж больно факторов, много факторов на это указывает. А почему эта развязка была достаточно интересная в 1987 году? Что под закат советской власти решили построить водохранилище большое в Челябинской области. А у нас по достаточно хорошему законодательству советских времен любое место, где планируется строительство, должно проходить археологическую экспертизу. И направили соответствующие группы, которые должны были исследовать район будущего вот этого, как говорится, искусственного моря. Значит, и один из археологов, вернее, группа одного из археологов по фамилии Баталов обнаружили памятник древний, ровесник Трои. Значит, называют его, стали называть Аркаим по названию, значит, ну, близлежащих каких-то там поселений. А в дальнейшем открыли огромную область городов, которые уж очень хорошо вписываются в концепцию миграции кого-то с севера. Значит, и вот в этом, так сказать, северном происхождении какой-то сверхкультуры. Друзья, будучи, что называется, человеком вменяемым, я понимаю, это одна из гипотез. Потому что в научных кругах пока не будет реального подтверждения, мало ли кто что себе нарисует воображение. Но тем не менее, факт остается фактом, точнее это артефакт. То есть это город, значит, по уровню культуры и по возрасту сопоставим с городом Троей, находится у нас в Челябинской области. Об этом никто ничего не знает. Более того, это рушит все концепции, которые до этого выстраивались насчет распространения, значит, миграции народов. Ну, много там чего пришлось корректировать. Вы понимаете, что любая революция, это не всегда хорошо. Кто-то уже кандидатские защитил, кто-то докторские, понимаете? А тут вот такой казус. Ну, даже не кандидатские, докторские, сколько на Западе-то этих, значит. Поэтому эта тема такая, она сложная тема. Ее, безусловно, сразу же кто подхватил? В первую очередь ее подхватили такие националистические круги. А вы помните, что йога отрицает любое различие людей по признаку расовому, национальному или любому другому. Атма или высшее я у всех одна равновелики. Да, действительно, кто-то проявляет в большей степени, кто-то в меньшей степени. Именно поэтому в Индии сложилась система каст. Но кого-то делить на недочеловеков и сверхчеловеков – это безумие. Вот. И понятно, что эти круги маргинальные, они немножко сейчас портят всю картину. Почему? Потому что эта тема деликатна, еще раз хочу сказать. С другой стороны, денег на это нет. Насколько я знаю, не знаю, ведутся там сейчас археологические эти самые раскопки или нет. Это было как раз под завязку советской власти. А потом начались лихие 90-е, всем уже вообще не до этого было. Сейчас вроде до этого, а может и не до этого. Вот, то есть много факторов указывает на более странное происхождение ведического знания. Теперь другой вопрос, а почему именно в Индию они шли, мигрировали? Жили в себе, значит, где жили? Тоже мы не знаем. Скорее всего, это было связано с каким-то очень серьезным катаклизмом. А в любом случае прослеживается указание жрецов двигаться на север. Они так, когда были наиболее знающими, они видели все наперед. Есть такая вот точка зрения, что они как бы обнаружили центр циклона на ближайшие тысячелетия развития человечества и решили перенести туда знания до хороших времен. Вы знаете, что циклон – это, как правило, такое, значит, явление, где есть центр циклона. Кругом бури, ураганы, а там ясное солнышко. Иногда на фотографиях показывают снимки из космоса. И вот, вероятно, территория достаточно обширная. Север Индии, нынешний Пакистан, вероятно, часть Афганистана, друзья, что особенно приятно, часть Таджикистана, предгорье Гималаев, вот эта вся область, по всей видимости, и была центром того циклона, куда так стремились древние жрецы, чтобы донести это знание, чтобы там оно в будущих столетиях войн не было потеряно. И действительно, что мы имеем? Скажем, традиция очень близкая к ведическим, авестийская. Это территория Ирана, Ирака, значит, Персия. Потеряна. Почему? Ну, потому что там вечно были войны, завоевания, что-то. Другие какие-то области потеряна. Везде кругом потеряна, а в Индии сохранилась. Значит, видать, были не такие уж и, значит, глупые эти жрецы, которые говорили, ребята, значит, вот туда нести. И идеология следующая, что как только ситуация успокоится, то, безусловно, эти знания должны опять стать достоянием человечества. И дай бог, что вот сейчас уже это все началось. Собственно говоря, только лишь этим можно объяснить, почему только лишь начиная с 20 века йога стала распространяться по всему миру. Ведь фактически она в Индии-то была тысячелетия. Кто мешал еще там португальцам, которые впервые так или иначе прибрали к рукам Индию, воспользоваться той же йогой? Вообще, очень сложная тема, она непростая, друзья, тема. Очень много маргинальщины вокруг этого, очень много невменяемых людей. Одни кричат, значит, явно националистическими такими какими-то лозунгами. Другие, наоборот, боятся этих первых и всячески тормозят развитие этой идеи. Почему? Потому что боятся, как бы это также не привело к возникновению какого-нибудь культа, похожего на фашистский. То есть, очень сложная сложная ситуация. Еще вопросы, друзья? Да, время уже. Да, кто не задавал?
Угу. Любая мыслеформа, любое влияние, это сущности кармы.
Любая мыслеформа или любая влияние, является ли это кармой? Сложный вопрос, так, чтобы, знаете, после Гималая сразу же, значит, в это сам. Да, да. Или подняться, уж не знаю как. То есть это все-таки базовое знание, которое в том числе эти жрецы-то и принесли с севера. А... Да, я прошу прощения, я вот еще к этой теме вернусь, значит, предыдущей. А... Еще раз, в самих ортодоксальных кругах Индии очень многие очень плохо воспринимают эту идею о северном происхождении ведического знания. Почему? Размывается основа их могущества. А там до сих пор есть люди очень самоуверенные. Не все, конечно, к счастью, но такие тоже прослеживаются. И поэтому вот так просто, как мы с вами здесь сейчас сидим и разговариваем про веды, про йогу, про тайны, это вы не встретите в Индии на каждом шагу. Это, ой, как надо чего много сделать, чтобы быть допущенным хотя бы к там, крупицам знаний. Там, друзья, среднестатистический индус, по всей видимости, знает о той же йоге меньше, чем европеец. Хотя, казалось бы, вот он рядышком, знаете. Вот. Анекдотичная ситуация заключается в следующем, что время от времени нам в открытый йога-университет люди обращаются из Индии, чтобы мы направляли туда инструкторов, друзья, знаете, преподавать йогу. Знаете, в Тулу со своим самоваром. И это совершенно не сказки. Почему? Потому что, ну, вероятно, конечно, это все более сложное явление, но сам факт вызывающий. Да, так вот, возвращаемся мы к вритти. Безусловно, как сказать, мысли-формы, которые протекают у нас на поверхности нашего разума, или вритти по-другому, можно так их назвать. А вот эта смена как раз обусловлена нашей интерпретацией. Мы постоянно на распутье, и мы выбираем, в какую сторону давать поток. Одна и та же ситуация может человека вести в пессимизм или в оптимизм только лишь от фактора интерпретации, как интерпретировать все то, что с ним происходит. И, безусловно, эта интерпретация зависит от предыдущего опыта, который получил человек. А предыдущий опыт это что? Карма. Вот. Еще вопросы есть, друзья? Да, пожалуйста.
Вот по этой теме.
По какой?
Гималая.
А, Гималая.
А, вот, может быть, немножко сумасшедший вопрос. Мне кажется, что у меня просто навязчивая идея, что такие предметы, как сам, ну, в какой-то форме, как самопознание, было бы хорошо внедрять там, в школу, в какое-то образование детей. И вот вы не считаете, что еще развитие этих знаний, оно тормозится в том числе и властными структурами, так как самоосознающие себя люди, они очень трудны в управлении, и, соответственно, как бы, ну, и общество потребления окажется под угрозой здесь, как бы, если люди перестанут там гнаться за машинами и за всем остальным, ну и все из этого утекающее.
Вы знаете, я не верю в мировой заговор. Знаете, по какой причине? Мозгов недостаточно. Правда, говорят, что они настолько хитрые, что они вот, значит, все это прячут так, что, значит, чтобы даже не догадались, что кто-то есть. Но что-то мне говорит, что это просто не мировой заговор, а мировая глупость правит миром. Понимаете, да? Уж больно на это все похоже. Поэтому вот фактор такого придавливания к ногтю знаний, ну, безусловно, иногда наблюдается в тех или иных ортодоксальных обществах, там, скажем, с главенствующей религией. Ну, действительно, возьмите там средневековое общество, там за меньшее на костре сжигали-то, понимаете, да? Вот, поэтому это одна сторона, ну, как бы, этого вопроса. Но, слава Богу, йога не религия, очень уважает все религии, прекрасно сосуществует со всеми религиями, впрочем, как и с системой атеизма. Обратите внимание, йога пережила 70 лет атеизма в нашей стране, да? До сих пор ходят, бродят одни из вменяемых и достойнейших йогов-шестидесятников, которые еще, что называется, чуть ли, значит, не при тех временах это все изучали. Вот, я не особо думаю, что кто-то тормозит.
Ну и не развивает тоже.
А не развивает, друзья, знаете, у правителей у всех своих столько проблем, что вот развивать это, ну это напрягаться, это думать надо, это быть надо в курсе, в теме. Я не думаю, что... Не развивают, скорее по глупости. А да как и тормозят, если кто-то и тормозит, то тоже по глупости, потому что иногда я такую концепцию встречаю, что вот, мол, где, ах уж эти йоги, знаете, из принципа, понаприехали тут, Значит, нам нашего исконно русского надо, а тут вот индусы, значит, свое что-то такое пытаются подменить. Ну, во-первых, опять же, мы с вами об этом говорили, если гипотеза о северном происхождении, значит, ведического знания и йоги подтвердится, то это еще вопрос, значит, что более исконно русское. В конце концов, вы знаете, что балалайка и матрешка имеют к русской культуре, не знаю, отношение совершенно левое, потому что матрешка это японская игрушка в 18 веке завезена, а балалайка тоже примерно из тех же времен. То есть, это вот, опять же, вот эта вот иногда тенденция ксенофобии, да, что вот что-то вторгается. Ну, с одной стороны, я, конечно, тоже и понимаю эту точку зрения, потому что иногда приезжают вот эти вот невменяемые учителя, якобы йоги с Индии, и давай заставляют всех в индийских одеждах ходить, песнопения индийские петь, там, значит, поклоны отбивать, еще что-то. Это, конечно, неприятие. Ну, у них свой образ жизни, свой менталитет. У нас свой, и это, конечно же, конфликт будет. Но это не имеет отношения к йоге. Йога не занимается, кстати сказать, образом жизни. Йога пережила столько образов жизни за эти там тысячелетия, да, что фактически к любому может приспособиться, и к современным дискотекам в том числе, понимаете? Да, не обязательно в индусских одеждах ходить, значит, эти самые. Вот. Да, так вот, вопрос в другом. Вопрос вот в степени, вот еще раз, чего мы, вот, о чем я упоминал, что судьба зависит от учителей и врачей, даже судьба йоги. Я это понимаю как никто, друзья. Мне готовить будущих преподавателей, когда ко мне приходят люди, ой, вы сейчас нас йоги научите, и начинают при этом говорить что-то свое, откровенно мракобесное, я понимаю, что эти люди даже в школе не учились, понимаете, да? 5U5, я не знаю, знают они что-то. 7U8 сколько будет. Вот, поэтому вот без этой базы знания, просвещения, какой-то минимальной культуры и высшее знание не будет усваиваться. Или будет в штыки восприниматься, как вот эта вот экспансия чего-то чужеродного из Индии. Вот, поэтому...
Простите, пожалуйста, можно еще вот твое существие?
Да.
А вот смотрите, у учителя, предположим, очень хороший профессионал, обладающие там замечательными знаниями, которые могут донести все это, умеют донести это до своих учеников, но атеисты. Не верят они ни в абсолюты, ни в Бога.
Да и слава Богу.
А как же?
Чего, как же?
Нести,
вот. Чего нести?
Ну вот духовность свою как-то они могут передавать?
Нет, друзья.
Они не навредят.
Не, а при чем? А почему вы думаете, что атеизм не имеет права на существование?
Существует, конечно, он имеет право.
Не, ну мы же с вами, друзья, вот еще раз, я тут как-то был свидетелем одного спора. Один товарищ другого спрашивал, ты какого вероисповедания? А тот как-то так что-то остановился, значит. Это у меня вообще мама с папой коммунисты были. У меня религия предков, что называется, да? И я вот вспоминаю, что еще вот там несколько там десятилетий назад верующего человека было нельзя найти.
Конечно.
Вот, сейчас они на каждом шагу, понимаете, да? То есть, и честно сказать, у меня очень большое сомнение, что не истинно верующий, если уж на то пошло. И, тем более, это обязательно, если есть одна религия, другая религия, это мы чем хуже? Почему по центральному каналу показывают одну, значит, религию, а мы чем хуже? И косвенно начинается другая или третья, четвертая. Везде находятся экстремисты, да, везде ксенофобы. Давайте, значит, подожжем там какой-нибудь этот самый храм других, потому что они здесь не должны. Это очень такая скользкая политика. Вот в Индии мне чем нравится, что за долгие годы существования огромного количества религий они выработали какой-то статус-кво, который очень хорошо ложится, знаете, под определение нашей конституции. Это личное дело каждого человека. И там иногда мать не знает, каким богам молится ее сын. А сын не знает, значит, и так далее. Почему? Потому что это считается, ну раз тебе высшая так открылась, и слава Богу. А если тебе ну никак не открылось, атеисты, ну замечательно, будь атеистом. То есть вот дело в том, что концепция высшего, она слишком уж неуловимая. Поэтому давайте вот так перечеркнем, давайте всех, значит, наших йогов-шестидесятников, или кто там у нас, учителей-шестидесятников уволим. Почему? А потому что они не верят, да? Ну что за бред? Это бред. С другой стороны, ну, понимаете, это вот сейчас опять, у нас что-то вот, у нас вот в стране вот какие-то шарахания, то в одну сторону, то в другую сторону, то вот где эта золотая середина, где вот, при всем моем уважении ко всем, почему вот еще раз говорю, йога дистанцируется от религии, обязательно кто-нибудь останется недоволен, обязательно. То есть, если одна религия, значит, ты за вегетарианство, значит, вот кто-то там, значит, кто мясо ест, будет недоволен. Ты мясо ешь, вегетарианцы недовольны. Вот, друзья, у нас время подходит к концу. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Вопрос, как-то связано количество праны, имеющих человек с уровнем его осознанности?
Да, безусловно, связь прямая. Прямая. Чем больше праны, тем больше осознанности. Почему? Потому что прана, как мы сегодня уже об этом с вами говорили, может предстать либо как энергия, либо как сознание. А в зависимости от необходимости. То есть человек, обладающий большим количеством праны, нигде не пропадет. И на стройке будет бетон ворочить, значит, мешать на себе, да? И попадет в академию, как там Михаил Васильевич Ломоносов, и там оставит свой след. То есть, понятно, это говорит о степени его сознания. Ну да, что такое прана? Еще раз, друзья, давайте, это аксиоматичный вопрос. В нем надо, опять же, ведическое знание, друзья, то сейчас везде на каждом углу. Где ведическое знание? Где ведическое знание? Ведическое знание заключается в том, что вы, да, действительно, каждый из вас свободен. Слово «свобода», другими словами, всемогущественность вашего «я». Но степень проявления этого этой всемогущественности прямо пропорционален степени самоосознанности своего собственного «я» или вот этого источника могущества. Чем его больше, тем больше. Или, иными словами, больше праны. Логика. Все, в общем, достаточно прозрачно. Вот.
А
да, пожалуйста.
Вопрос? Почему тогда такое большое количество людей, которые склонны либо к физическому только труду, либо к умственному?
Ну, во-первых, это, вы понимаете, да, есть такое разделение труда. Это более выгодная политика. Генри Форд в свое время понял, что вместо того, чтобы готовить универсальных рабочих, гораздо выгоднее затачивать каждого рабочего под одну операцию. Работа скучная, постоянно гайки, скажем, на колесе прикручивать, но целиком и полностью выигрыш. У вас у всех в районе 50-60 триллионов клеток в вашем организме. Произошли они из одной клетки. Сделаны все по одному образу и подобию. ДНК в каждой клетке одинаковая. Но есть специализация. Кто-то стал, значит, какая-то клетка стала нервной клеткой, какая-то стала, значит, там, каких-то мышц и так далее и тому подобное. Это множество факторов, да, множество факторов оптимизации, да, проявления. Вот. Что же касается людей, здесь та же самая ситуация. Да? Кто-то больше склонен к чему-то одному, кто-то к чему-то другому. Вот реже всего встречаются универсалы. Если он есть, любой работодатель за него будет драться, друзья. Вот если вы будете универсалом, то за вами будущее. А универсализм — это когда, знаете, вот менеджер приходит на предприятие, он и за кассу станет, клиента обслужит. И в аналитическом отделе проанализирует, значит, там какую-нибудь логистическую схему подачи товара. И все это держит вместе, может заняться чем угодно, и в то же самое время может ничем не заниматься. Так же ведет себя и прана. А вот уже другие люди, им легче, но если ты занимаешься, у кассы стоишь, так и это легче, чем переключаться, думать, откуда товар там, значит, завозить, какими путями и так далее. То есть это вопрос оптимизации. Все, друзья, у нас на сегодня все. Ура!